Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по русскому северу. Традиционно мы путешествуем вместе с историком Игорем Горькавым. Здравствуйте, Игорь!
Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
И сегодня мы в Архангельске и направляемся в Северный морской музей. Его найти очень просто, он находится неподалеку от пригородного речного вокзала, прямо на берегу Северной Двины, и... Передаю слово Игорю, так как мы уже зашли внутрь.
Да, знаете, Алексей, я вот все-таки хотел бы на секундочку остановиться на входе, или точнее сказать, около входа в музей, потому что, наверное, для морского музея всегда важен экстерьер. Потому что море, как известно, в музей не поместишь, а здесь море рядом, вот оно буквально с нами, мы стоим на набережной Северной Двины. И суровая северная река, буквально через несколько километров отсюда впадающая в Белое море, сейчас рядом с нами свои тяжелые волны, бьет о набережную. И это место историческое, потому что это место Архангелогородского порта. Конечно, в самой глубокой древности порт был не здесь, был у Николо-Карельского монастыря, но постепенно, мы с вами уже неоднократно говорили в наших путешествиях, когда крепость Архангелогородская нашла себе место вот здесь, на этом берегу Северной Двины, то и главный порт переместился сюда. И вот мы с вами стоим именно там, где когда-то были пакгаузы, то есть, соответственно, складские помещения, которые в этом порту находились. И недалеко от нас место, где вновь воздвигнут собор, главный храм Архангельской земли. И вот буквально за зданием морского музея мы видим с вами такие купола изящные. Это храм Зосимы, Саватии и Германа. Это Соловецкое подворье, подворье Соловецкого монастыря, где мы тоже с вами уже однажды побывали во время наших путешествий. Но вот то здание, в которое мы с вами сейчас входим, с морем связано отнюдь не только той экспозицией, которая сейчас в его стенах разместилась. Потому что это морской, или точнее сказать, речной вокзал. Мы все-таки стоим с вами на реке, но отсюда корабли выходили и в морское плавание. До недавнего времени, ну то есть вот до где-то середины 70-х годов, то здание, в котором мы с вами сейчас находимся, это есть главный морской вокзал города Архангельска. Поэтому экспозиция, которая его сейчас занимает, разместилась здесь, конечно, совсем не случайно. Однако теперь морской вокзал находится в другом месте. Это большое, красивое, приспособленное для вокзальных помещений здание. А вот это небольшое относительно здание, которое недавно, кстати, получило свой второй этаж, занимает экспозиция Государственного музея Северного морского, который статус государственного получает только в 1993 году. Но существует он с более раннего времени, потому что в 1973 году по инициативе моряков, в основном капитанов кораблей дальнего следования, создается любительский музей, который сначала располагался в одном из домов культуры города Архангельска, потом перемещался с места на место, пока, наконец, вот в этом здании он не обрел себе уже площадку стационарную. Давайте с вами зайдем в экспозицию.
Шпангоуты. Давайте поясним,
не только
поясним, что такое шпангоуты.
Здесь очень много всего разного. Здесь терминологии придется прибегать довольно часто, но я хочу сказать сразу. Нас с вами окружает очень интересно оформленная музейная экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания». Вот, то есть она посвящена тысячелетию северного мореплавания. Еще раз обратим внимание на цифру, которая стоит в начале. Тысячи лет. То есть это практически хронология истории русского государства. И действительно, с очень давних времен люди, жившие на севере, и славяне, пришедшие сюда как раз в 11-12 веках, для плавания по морю использовали разные корабли, разные типы речных и морских судов. И вот об этом раздел экспозиции, но прежде всего будем пока в целом разглядывать эту экспозицию, это, конечно, суровая северная природа. Вот такая необычная конструкция витрин, или, точнее сказать, их архитектурное решение, это, как мне пояснили сотрудники морского музея, некая аллюзия на форму айсбергов, льдов, сквозь которые совершали свою навигацию по морю, а потом и северные путешественники. Теперь мы с вами видим в центре некую модель корабля. Это как бы его каркас, да? Тут видны шпангоуты.
Вот это как опять раз мы говорим слово шпангоуты, не такое понятное, я думаю, для большинства людей, не связанных с кораблестроительством, не интересующихся флотом. Шпангоуты – это такие как бы ребра жесткости. Знаете, каркас корабля, который составляет...
Поперечные, очень поперечные, важно. Поперечные. Да. Это действительно очень похоже на ребра. И на них уже, собственно, закрепляются конструкции бортов и многие другие разные ходовые части судна. Вот тут важно, что как раз первая часть экспозиции, которую мы с вами здесь видим в начале, это рассказ о поморских кораблях. И это корабли, которые как раз вот этих самых шпангоутов, во всяком случае, в таком виде точно не имели, потому что это были швенные суда. Мы видим здесь очень интересные экспонаты, собранные и специалистами морского музея, и, видимо, подаренные любителями, которые собирали эти материалы раньше. Это вицы. Вицы – это, я напомню, специальная веревка, сделанная из корня дерева, которые сшивают деревянные борта вот такого поморского судна. Коча, карбоса, они по-разному назывались, были разных размеров, но самое важное, что фактически в поморском селе корабль собирали из местных материалов, то есть вот брали лес, распускали на доски, ручными, конечно, пилами, специальным образом его обрабатывали, и эти доски сшивали вицами, вот этими веревками, сделанными из корней деревьев, которые сами поморы изготавливали, смолили, и этими вицами снаряжали уже свои суда. Это, конечно,
интересно. Суда были небольшие.
Суда были разные, вот да, там они были, конечно, в основном до 10 метров длиной, вот, но, тем не менее, поморы по ним ходили по Белому морю аж до Новой Земли, до Шпицбергена. Это, конечно, были очень опасные путешествия, но о них осталось немало рассказов именно в поморских сказках. И вот дальше мы видим с вами экспозицию, посвященную той революции в кораблестроении, которую совершил Петр I, который несколько раз был в Архангельске, который, собственно говоря, решил сделать Архангельск одним из центров российского кораблестроения, уже используя, конечно, не только поморские, но и западноевропейские технологии, прежде всего голландские, с которыми он лично познакомился во время своего путешествия по Европе. И дальше целый вот блок экспозиции, который рассказывает о тех кораблях, которые бороздили когда-то просторы не только Белого, но и других северных морей, которые открывали новую землю и шли к полюсу. И вот интересно, что здесь очень много моделей. Это, конечно, музей, который прежде всего, как мне кажется, заинтересует тех людей, иногда, может быть, и молодых людей, которые интересуются историей морской навигации, прежде всего техники, конечно. Это, я думаю, для мальчиков в большей степени, хотя не исключаю, что...
Это вы ошибаетесь. Я думаю, что полно девочек, которые точно
возможно.
Так же
это увлечены. Очень интересные модели. Тем вообще, более, знаете, да. Корабли просто красивые. Здесь замечательный модельный ряд, и можно проследить историю северного мореплавания действительно на протяжении практически целой тысячи лет. Таких музеев в нашей стране немного. И очень интересно мне вот лично было в этой экспозиции обнаружить какие-то экспонаты, связанные с экспедицией Георгия Седова. Знаете, вот, наверное, и вы тоже, Алексей, в детстве зачитывались книгой «Земля Санникова».
Да, конечно,
Это вот романтика именно русских северных путешествий, неподражаемым образом в этой книге переданная.
Уж не знаю, у меня как-то всегда в детстве соединялась «Земля Санникова» почему-то с «Затерянным миром Конан Дойля». Не знаю, как это
А у меня с «Двумя капитанами».
Ну, вот у меня почему-то вот такой ассоциативный ряд.
Но, тем не менее, вот Георгий Седов, я напомню нашим слушателям, это удивительно. Офицер русского флота, кстати говоря, вовсе не помор, а казак, который совершил такое удивительное превращение, стал следователем северных просторов, и в 1912 году он инициировал русскую путешествие к Северному полюсу. Это была экспедиция негосударственная. Вот интересный экспонат. Посмотрите, Алексей, здесь в витрине лежит такого небольшого желтого размера жетон. Но этими жетонами оплачивалась экспедиция, то есть сбор. Это знак того, что вы совершили пожертвование. Это вот как сейчас, я не знаю, там на каком-нибудь краудфандинге вы можете некую сумму дать на доброе дело, и вам, я не знаю, там дают какой-нибудь жетон или нет, но, скорее всего, приходит email благодарственный. Вот. А здесь вам дается жетон, что вы такой-то, такой-то пожертвовали вот такую-то сумму на экспедицию. Этот жетон оставался как знак доброго дела, и эта экспедиция была на народные деньги, конечно, с привлечением более солидных благодетелей, но все-таки на вот эти народные деньги тоже она была снаряжена, и из Архангельска стартовала в 1912 году. Закончилась она для самого Седова печально, он погиб, всего лишь немного не дойдя до Северного полюса, но, тем не менее, вот этот импульс, вот это... Во многом, конечно, где-то авантюрное, но и героическое, безусловно, желание освоить северные просторы и обязательно установить флаг Российской империи на Северном полюсе снискало ему прижизненную славу национального героя. И вот об этом тоже здесь есть много всего интересного. Кстати, обратим внимание, если сейчас пройти в следующий зал, здесь выставка работ Николая Васильевича Пинегина. Называется она «Долгая выдержка». Это очень любопытный человек, Пинегин, фотограф, который отправился в экспедицию Георгия Седова, пережил вот эти все приключения, а надо сказать, там многое погибло людей. Вообще эта экспедиция закончилась непросто, прямо скажем. Кто выжил, выжил чудом. И, тем не менее, было сделано 1000 снимков, километры кинопленки были отсняты, и все вот это сейчас находится в фондах Морского музея. И значительная часть вот здесь выставлена на витринах, можно увидеть север глазами русских путешественников начала 20 века.
Удивительное место, опять же, обязательно к посещению в Архангельске. Архангельск такой город, мы уже с Игорем здесь не в первый раз. Приезжаешь, и кажется, ну да, северный русский город. Многие его называют столицей русского севера. Но когда ты начинаешь по нему ходить... Знаете, я вспоминаю, наверное, Архангельск один из последних городов, где можно еще встретить деревянные мостовые. По-моему, до недавнего времени, по крайней мере, они тут сохранялись в Архангельске. Сразу вспоминаю Александра Городницкого, который пел когда-то, еще в 50-е годы, «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы». Это тоже дорогого стоит, но, правда, опять же, я не уверен, что они вот сейчас, вот в наши дни, сохранились, но буквально пару лет назад в Архангельске деревянные мостовые кое-где еще были. Это доставляло много неудобств местным жителям, но, тем не менее, вот для туристов, конечно, это
яркие
было
воспоминания. Яркие, да. Вы знаете, Алексей, конечно, Архангельск очень разнообразный город. Здесь окраины, малопривлекательные, застроенные советскими типовыми домами, но вот очень важно, что есть такие энтузиасты и специалисты, что, может быть, даже более важно, которые вот эти следы старины собирают и хранят, и превращают их в музейные экспозиции, и благодаря этому эти следы истории, это сохраненное прошлое, доступно теперь посетителям, всем, кто интересуется, может сюда приехать.
Мы путешествуем по русскому северу вместе с историком Игорем Горьковым и всегда приглашаем вас, дорогие друзья, присоединяться к нам, поскольку русский север – это удивительное место, огромное, и мало кто может похвастаться тем, что хорошо его знает. Будьте здоровы, до новых встреч, путешествуйте вместе с нами.
Всего доброго, до свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».